уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 14 апреля. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Умные парни». И наш гость сегодня – кандидат исторических наук, политолог и замдиректора Института истории и политики в МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Да, код города 495. Понятно, с чего мы будем начинать. Байден собирается встречаться с Путиным. Причем Байден сам позвонил Путину. Я так подозреваю, что у нас много будут говорить о том, что это очень важно, что именно Байден позвонил Путину, а не Путин позвонил Байдену. Но в чем важность этого?
Ну, я думаю, прежде всего необходимо обратить внимание на тот факт, что это действительно встреча после серьезного кризиса, самого серьезного кризиса, который был в отношениях России и Соединенных Штатов, это раз. Второе, эта встреча не отменяет данный кризис. Отношения России и Соединенных Штатов все равно очень плохие. Третье. Этот звонок является естественным следствием той позиции, которую заняла Россия в очередной фазе украинского кризиса, жестко продемонстрировав, собственно, тот факт, что не позволит начать военные действия против Донбасса. Именно это является причиной того, что президент Соединенных Штатов позвонил Путину. Если бы позиция России, обозначившей красные линии в этом конфликте, не была настолько очевидной и жесткой, никакого бы звонка не произошло. Фактически, очертив, так сказать, красные линии, Россия заняла переговорную позицию, и теперь Соединенным Штатам есть о чем договариваться с Россией. До этого шел процесс просто одностороннего, так сказать, запугивания России со стороны Соединенных Штатов. Теперь этот процесс завершился, и начнутся переговоры. Будем надеяться, что эта позиция Соединенных Штатов достаточно серьезная, и американцы не допустят каких-то военных провокаций на Донбассе со своей стороны.
Если это жесткая позиция России, которая привела, тогда звонок — это слабость.
Звонок — это, так сказать, откат назад. Это действие хулигана, который понял, что против него могут применить силу, и решил не рисковать своим здоровьем.
Виталий, 618, спрашивает, а как Россия прочертила красные линии, о которых вы говорите?
Ну, прежде всего, было заявлено и президентом России, и рядом других российских государственных деятелей позиция относительно того, что Россия придет на помощь Донбассу, это первое, в том случае, если придет на помощь российским гражданам, в том случае, если состоится этот военный кризис, то есть нападение Украины на Донбасс. И второе, Украина после этого перестанет существовать как государство в нынешних рамках. Вот, собственно говоря, две позиции, которые продемонстрировали, что позиция России в данном случае по защите своих национальных интересов граждан Российской Федерации, наших соотечественников, является вполне четкой и не подлежит какому бы то ни было двойственному, неоднозначному воспроизводству, трактовке и так далее.
И еще вот по поводу этого разговора. Насколько я понимаю, чуть разные трактовки того, о чем говорили Байден и Путин, да, есть у российской стороны, да, и у американской, да, стороны. Если верить американской стороне, то это в основном был разговор про украинское направление. Если верить нашим, то там были разные разговоры, в том числе и про Украину. Так вот, с вашей точки зрения, Байден все-таки ради Украины звонил или ради чего-то больше?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что любые трактовки, любых подобного рода бесед, они всегда различны, если стороны имеют разные интересы. А поскольку у каждой из сторон есть свои приоритеты в этом разговоре, и точно так же и это раз. И второе, каждая сторона имеет, так сказать, желание продемонстрировать что-то той публике, своей публике, гражданам Соединенных Штатов или мировому сообществу и так далее. Конечно, не только и не столько Украина была предметом разговора между, и будет предметом разговора между США и Россией. Более того, Украина в данном случае это всего лишь, так сказать, направление, форпост наступления, экспансии Соединенных Штатов в отношении России. Это не субъект переговорного процесса, увы и ах, в настоящий момент. И, конечно, есть необходимость, если не перезагрузки российско-американских отношений, это, по всей вероятности, невозможно в настоящий момент, то, во всяком случае, определение тех правил игры, в рамках которых будет осуществляться новая фаза холодной войны между Соединенными Штатами и Россией. И я думаю, что именно этому будет посвящена будущая встреча, и именно этому был посвящен в том числе и разговор двух президентов по телефону.
Насколько, с вашей точки зрения, правильно, когда начинают вспоминать о переговорах, советско-американских переговорах во время Карибского кризиса, или вспоминают более поздние встречи на высшем уровне, можно проводить аналогии?
Вы знаете, каждая такая встреча, естественно, рождает аналогии с предыдущими встречами, будь то встречи эпохи Холодной войны или более поздние российско-американские саммиты. И в этих аналогиях есть свой смысл. В то же самое время необходимо подчеркнуть, что, конечно, эта встреча не будет похожа ни на Рейкьявик, ни на Мальту, я имею в виду советско-американские отношения времен Горбачева. Эта встреча в совершенно новых условиях, в совершенно новых обстоятельствах, и эти обстоятельства диаметрально отличаются от ситуации второй половины 80-х, а именно с этим периодом сравнивают данные переговоры. Почему? Вторая половина 80-х – это кризис Советского Союза, соответственно, начало 30-х годов 21 века, 2021, это кризис Соединенных Штатов. Мы живем в иную эпоху.
Кризиса России нет?
Нет, кризиса России нет в этом, в том смысле, в котором есть трансцендентальный системный кризис Соединенных Штатов, которые теряют лидерство.
То есть не столько экономически, сколько политически. В России можно говорить про экономические
Россия
проблемы.
Россия не является и не претендует на глобальное лидерство в настоящее время. Россия обладает достаточным военным ресурсом, чтобы уничтожить Соединенные Штаты, так же, как любое другое государство, и является единственным государством на Земле, которое способно уничтожить Соединенные Штаты. Военное
могущество... Ну как же можно... Подождите, стоп. Да. Вы сказали, Россия не претендует, а потом говорите, и является единственным государством, которое может противостоять.
В отличие от Соединенных Штатов современных или в отличие от Советского Союза, Россия способна себя защитить. В отличие от США или от Советского Союза, Россия не стремится к навязыванию своей воли всему остальному миру. Вот в чем отличие. Поэтому в этом смысле Россия – это не страна, находящаяся в кризисе. Кризис мы уже пережили и возродились после этого кризиса. А вот Соединенные Штаты действительно находятся в системном кризисе, который многоаспектный, многокомпонентный. Один аспект которого – это уменьшение экономической роли Соединенных Штатов. Второй аспект – это внутренний кризис, который разъедает американское общество. Третий аспект – это геронтократия, которая в настоящий момент сопоставима с поздним Советским Союзом, правление стариков. Все это разные аспекты системного кризиса, который охватил американскую демократию.
Теперь, возвращаясь к тому, о чем собирались говорить или собираются говорить Байден и Путин, в том числе Украина. Вот эта история с тем, что может быть в Донбассе. Именно что может быть, потому что ведь каждый день в новостях нам сообщают о том, как Украина готовится напасть на Донбасс. Каждый день, кажется, на Украине говорят, что они не хотят нападать на Донбасс. То есть есть точно две правды, которые, судя по всему, между собой не пересекаются. Как понять, что происходит там на самом деле?
Прежде всего, давайте вернемся немного назад. Владимир Зеленский пришел как президент мира. Именно поэтому он стал президентом, потому что большинство украинских граждан, которые устали от неопределенности войны, дали ему президентскую должность. Но, к сожалению, Владимир Зеленский не смог реализовать свой мирный план, мирную инициативу, даже если она у него и была. Ситуация зашла в тупик, и этот тупик продолжался достаточно долго, до тех пор, пока в Соединенных Штатах не победил Джо Байден. И это создало совершенно новую реальность для Украины, поскольку Владимир Зеленский и его, так сказать, окружение виновны перед Байденом и должны, так сказать, отработать эту вину. Виновны они в том, что в рамках американского внутриполитического диспута предвыборной кампании Украина стала элементом кампании по дискредитации Джо Байдена. Поэтому Владимиру Зеленскому нужно было каким-то образом продемонстрировать свою лояльность Джо Байдену, и, естественно, эта демонстрация вылилась в активную подготовку к военным действиям, потому что именно это нужно было Джо Байдену в настоящий момент и Соединенным Штатам в настоящий момент в отношении России. Поэтому позиция Зеленского в данном случае, позиция Украины, это не позиция целенаправленного хотения, желания военных действий, это стремление заручиться, так сказать, одобрением, одобрительным кивком от американского лидера, что, собственно, и произошло после двух месяцев провокаций и эскалации военного конфликта на Донбассе, Джо Байден позвонил-таки Владимиру Зеленскому.
Погодите, это правда, Байден звонил Зеленскому, но ведь параллельно было еще обращение со стороны министров, европейских министров всех стран Евросоюза, которые говорили об эскалации с российской стороны.
Ну, в данном случае это не более чем информационная кампания. Понятно, что любой агрессор, когда он начинает военные действия, он заявляет, что на него нападают. Вспомните Михаила Саакашвили, который очень долго убеждал, европейцы убеждали, что это именно Россия напала на Грузию, хотя, в общем-то, в конце концов, спустя годы европейскому сообществу пришлось признать правду, а правда состоит в том, что Грузия напала на Южную Осетию, а не наоборот. Точно так же, там, ну, не хочется проводить сравнение, но тем не менее Адольф Гитлер инсценировал нападение Польши на Германию и напал на Польшу, как известно.
Точно все так подобного же, рода сравнения, да, они ведь обоюдоострые.
Естественно. Точно так же в 1898-м, во время первой своей крупной войны, Соединенные Штаты обвинили Мексику, обвинили Испанию, прошу прощения, в нападении на Соединенные Штаты и отобрали у Испании Кубу и Филиппины. То есть это проверенная старая тактика агрессора валить все на свою жертву, на своих противников, считать, что именно противник напал.
Ну, понимаете, а они вот ровно ту же фразу могут произносить, имея в виду российскую сторону. Выход из этой ситуации какой-то есть?
Ну, во-первых, российская сторона не наносила удары по Донбассу, в отличие от украинской стороны. То есть есть вполне конкретные результаты этой эскалации. Это активное, резкое взвинчивание военных действий со стороны Украины, которое являлось инициатором, это зафиксировано и ОБСЕ в том числе. Есть ли выход из этой ситуации? Выход есть, он уже состоялся сейчас. Звонок Байдена – это отбой военной тревоги. И он произошел после того, как Россия ясно продемонстрировала свою позицию, и Соединенные Штаты поняли, что Россию в данном случае на слабо взять не удастся.
Байден, который звонит Зеленскому, звонит Путину. Байден – владелец мира.
Нет, Байден уже, ну, собственно, Байден изначально не был владельцем мира, но когда он начинал свою политическую карьеру, было больше оснований считать так. Сейчас, конечно, это не так. Байден владелец, ну, условный, коллективный Байден, то есть американские политические элиты владельцы своей части мира. И в этом смысле очень показательно то, что произошло вот в период, начиная с Мюнхенской речи 2007-го. В Мюнхене наш президент впервые обозначил, так сказать, угрозы миру со стороны доминирования одного игрока, то есть Соединенных Штатов. Сейчас, в 2021-м, то есть спустя 14 лет, мы можем констатировать, что этого доминирования уже нет.
Теперь следующий поворот. Наши официальные лица в последнее время все больше и больше говорят о возможности международной изоляции России. Вы наверняка слышали эти заявления, причем, как правило, говорят о том, что возможна такая изоляция с той стороны. Но, как правило, у нас это почему-то воспринимают совсем иначе. Ладно, мы поговорим именно про международную изоляцию, заговорили о возможности нашего отключения от платежных систем, от Свифта. Ну, уже много лет можно теперь говорить, нас предупреждают о возможности отключения от интернета. И параллельно подобного рода истории происходят не только в нашей стране. Потому что, то есть, мы как бы с одной стороны боремся с американцами, как единственными. Параллельно мы боремся, к примеру, с интернетом, который пытается быть никому не принадлежащим. То же самое происходит с биткоином. С ним борются и наши власти, и американские власти пытаются бороться. Это какая-то похожая, но такая разная битва.
Подождите, давайте все-таки пару слов об изоляции. Ни о какой изоляции речь не идет. Изоляция была Советской России в начале 20-х, которая была окружена врагами со всех сторон.
Тогда и время
изоляция
было другое.
Была в 55-м, когда Соединенные Штаты окружили Советский Союз со всех сторон своими военными базами и военными союзниками. Сейчас изоляции быть не может в принципе. Есть конфликт между Россией и Западом. Запад это
или Россия и остальным миром?
Нет, Россия и Западом. Запад это не весь остальной мир. Кстати, очень яркий пример, своего рода такой сигнал к тому, что никакой изоляции нет, это ежегодные резолюции, которые вносит Россия в Генеральную Ассамблею против героизации нацизма. Эти резолюции поддерживает весь мир, кроме США и Украины, и воздерживаются страны Евросоюза. Вот, так сказать, очень яркий пример. Россия и весь мир против нацизма, США и Украина за нацизм, Евросоюз не знает, что делать в этой ситуации. Конечно, ни о какой изоляции речь не может идти.
Хорошо, да. А вот если отключить Россию от Свифта, или, к примеру, если вдруг Россия будет отключена от платежных систем типа Visa или MasterCard, или, к примеру, у России будет суверенный интернет, за пределы которого мы выходить не сможем. Разве это не изоляция?
Естественно, нет. Во-первых, от Visa и MasterCard мы отключили себя уже сами, у нас есть мир. И практически у всех граждан России, у большинства есть мир, да, еще остались Visa и MasterCard, но их можно уже списать в утиль. А Swift у нас есть свой, насколько я знаю, он уже разработан. И в качестве резервной, так сказать, позиции он существует. Интернет, ну, смотрите, есть прекрасный опыт Китая, который замечательно выстроил свою систему защиты суверенного интернета от внешнего воздействия. Теперь, отвечая на ваш вопрос, разная это борьба России и США против, так сказать, всемирной паутины и социальных сетей и всего остального. Да, это разная борьба, потому что это не одно и то же, потому что эти структуры находятся в Соединенных Штатах, контролируются Соединенными Штатами, я имею в виду глобальные глобальный биг-тек. И поэтому, если мы с ними боремся, мы отстаиваем свой суверенитет. Если Соединенные Штаты борются против своих корпораций, они, соответственно, происходит внутриведомственный или внутрикорпоративный конфликт между отдельными игроками на одном и том же рынке.
Как... Разве можно назвать биткоин американской штукой?
Биткоин нет, а социальные сети – да. Что касается биткоина, здесь история немножко иная. Биткоин, давайте не будем валить все в одну корзину, если мы говорим о биг-теке, то есть о Гугле, о Microsoft, о всех остальных, о Твиттере и так далее. Это одна история. И здесь Россия отстаивает свой суверенитет, Соединенные Штаты ничего не отстаивают, они разбираются со своими игроками внутри своей системы. Если речь идет о биткоине, это более сложная система, потому что биткоин в настоящий момент все-таки нельзя считать неким активом, принадлежащим исключительно Соединенным Штатам.
Вот тогда же получается треугольник. Понятно, что где-то политика, а где-то экономика, но это в некотором смысле треугольник. Россия борется с Соединенными Штатами против того, что они единственные, а биткоин борется с государством в мире против того, что оно единственное. И получается, что это похожая борьба.
Это не совсем похожая борьба. Давайте посмотрим вот на те санкции, которые Китай ввел против китайца Джека Ма. Только что. До этого американцы вводили против него санкции. Это разные санкции. Американцы боролись против Китая, а китайцы осуществляют внутрикитайскую борьбу. Что касается биткоина, здесь история немножко, мне кажется, совершенно иная. Кто сейчас лидер на рынке криптовалюты? Китай. Не Соединенные Штаты, Китай. Поэтому биткоин – это инструмент, который может быть использован разными игроками в разных ситуациях ради разных целей. И мы еще до конца не знаем потенциал этой квазивалюты или валюты, к чему это придет, но во всяком случае я бы не стал ставить биткоин в один ряд с социальными сетями.
А почему интернет не может стать биткоином? То есть уйти от того, чтобы быть, как вы говорите, подведомственным Соединенным Штатам?
Интернет — это военная разработка.
Так она уже давно перестала быть таковой.
Ну и что? Это военная разработка, которая создана Соединенными Штатами, эксплуатируется Соединенными Штатами ради интересов Соединенных Штатов.
Но это разработка эксплуатируется всеми другими странами ради собственных интересов.
Под контролем американских игроков. Поэтому здесь это нужно очень четко понимать и учитывать. И естественно, что в данном случае все, что происходит в рамках, так сказать, безбрежного интернет-пространства, в той или иной степени контролируется.
Но тогда в вашей теории не может быть суверенного Рунета?
Почему? Китай смог создать суверенный Синет, и Россия может. Россия в этом отношении обладает достаточной степени технологическим уровнем для того, чтобы отстроить ту же самую систему, что и Китай. Ирану не удалось в полной мере. Россия, конечно, технологически в научном отношении вполне способна.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, можно писать через смс-портал, можно писать через телеграм. Это Владимир Шаповалов, он кандидат исторических наук, политолог и замдиректора Института истории и политики МПГУ. Еще одна тема. Давайте, вот у нас 3 минуты есть до новостей. Это то, что произошло с нашим майским отдыхом. Вы же наверняка слышали, это уже точно больше, чем экономическая история. Потому что 500 тысяч человек, несмотря на всю историю последних взаимоотношений России с Турцией, как бы то ни было, несмотря даже на пандемию коронавируса, 500 тысяч человек покупают билеты и собираются ехать в Турцию. Больше того, когда им говорят, не надо туда ехать, они говорят, а мы недовольны.
Ну, прежде всего, давайте все-таки отделим политику от экономики. Кстати, политические отношения России и Турции, они достаточно хорошие. Они имеют множество острых углов, но Россия и Турция умеют договариваться и делают это постоянно. Что касается экономики и пандемии, 55 тысяч ежедневно в среднем в последнюю неделю, 59 тысяч вчера, это крупнейший показатель в Европе и второй после Индии в Азии. А Турция сейчас эпицентр пандемии, и нужно быть, ну, в общем-то, я скажу аккуратно, очень авантюрным человеком, чтобы решиться в такой ситуации на отдых именно в Турции.
Ну, у нас есть права человека, я взрослый, имею право.
Это понятно, но есть и обязанности, и ответственность социальная. Мало ли того, что вы взрослый человек, вы живете в социуме, вы не живете в тайге. Если вот вы приезжаете из Турции и садитесь на месяц куда-нибудь в таежную глубинку, бога ради, но этого же не произойдет с этим 500 000 человек. Поэтому здесь я думаю, что не нужно все валить, как делают некоторые, особенно оппозиционные наши, так сказать, товарищи, на то, что нарушены права человека, 500 000 российских граждан. Российские граждане должны иметь ответственность и должны делать выбор. У нас есть свои курорты, у нас есть замечательный Крым, открываются новые направления. Вот только что открылся Египет, скоро откроется Израиль. И, пожалуйста, если не устраивает Кавказ и Крым, хотя, с моей точки зрения, это прекрасные места, и не нужно ездить в Турцию для того, чтобы отдохнуть, то можно выбрать какие-то другие направления, менее опасные в настоящее время.
Давайте коротко, буквально меньше минуты у нас, но вам вспоминают, что они сделали с собором? Что они сделали с нашим самолетом? Это вы называете нормальными отношениями?
Нет, это история совершенно другая. Россия и Турция имеют сложный диалог, в котором они доказали уже неоднократно успешность возможности переговоров. Это, например, астанинский формат по Сирии, это достаточно позитивные переговоры по Кавказу, это турецкий поток, это С-400, это множество других проектов, которые реализуются совместно России и Турции.
Программа «Умные парни». Сегодня с нами Владимир Шаповалов, он кандидат исторических наук, политолог и замдиректора Института истории и политики в МПГУ. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 14 апреля, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Владимир Шиповалов, кандидат исторических наук, политолог и замдиректора Института истории и политики МПГУ. В этой части больше звонков. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-948, телеграмм «Говорит МСК-бот». Но прежде чем мы перейдем к звонкам, тут вот новость хорошая была. Вы же слышали уже, что Вена предложила себя в качестве места проведения этой встречи. Так вот, судя по всему, будут какие-то торги, видимо, что ли, я не знаю. Во всяком случае, теперь уже и Чехия предлагает Прагу в качестве места проведения этого саммита. Это какой-то такой важный для мира... Как это объяснить?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что существует традиция проводить в третьей стране, так сказать, на нейтральной площадке. В этом смысле Прага, конечно, нейтральной площадкой ни в коем случае рассматриваться не может, потому что это член НАТО.
А Вена?
А Вена может, потому что Австрия не член НАТО.
То есть это просто и по формальным
Австрия,
признакам?
Конечно, и Австрия, и Финляндия, конечно, члены западного сообщества, поскольку они входят в Евросоюз, но с точки зрения военно-политической тут никаких, так сказать, оснований отметать Вену или Хельсинки нет. Более того, существует достаточно большая традиция рассматривать и Вену, и Хельсинки в качестве таких приемлемых нейтральных площадок, хотя, с моей точки зрения, нейтральной площадкой не может быть столица европейского государства, а было бы более, так сказать, объективно в качестве нейтральной площадки рассматривать некое равноудаленное от России и США государство. Что касается вопроса, насколько это... ценно, важно, конечно, для такой страны, как Чехия, такой страны, как Австрия, Финляндия, вне всякого сомнения, это не просто большая честь видеть у себя лидеров двух ведущих государств мира, но это и вполне понятные дивиденды, потому что это повышает, так сказать, политическую капитализацию этого места как переговорной площадки, как место встречи разных, так сказать, и переговоров разных политических, экономических акторов. И, конечно, это будет в этом смысле, это будет большой плюс для данных стран. А что касается значимости самой этой встречи, то, конечно, это значимая встреча. Заметьте, в рамках предыдущей президентской каденции Трампу так и не дали встретиться с Путиным. И там были какие-то такие вот абсолютно встречи на ногах, как их называют. Это несерьезные переговоры. А последние серьезные переговоры между российским и американским лидером были еще в период перезагрузки. То есть подписание соглашения СНВ-3 это было больше 10 лет назад. За это время накопилось достаточно серьезное, так сказать, количество тем для дискуссии, и, вне всякого сомнения, российско-американский диалог чрезвычайно важен для всего мира, особенно в условиях той эскалации напряженности, которая сейчас существует. Хотя, с моей точки зрения, более важной все-таки является инициатива нашего президента о проведении диалога 5 лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Им бы хотя бы вдвоем встретиться.
Ну,
потом
начнем хотя бы с этого.
Григорий из Санкт-Петербурга напоминает вам, что на самом деле не 10 лет, в 18 году в Хельсинки встречались Путин и Трамп.
Да, эта встреча была, но эта встреча действительно, она была настолько не, так сказать, несерьезной, непродуктивной и не имевшей никаких последствий и, по сути, очень короткой, что фактически ее можно смело списывать со счетов. Я упомянул, так сказать, некоторых попытках общения Трампа и Путина, ничего из этого не вышло, потому что Трампу не дали, так сказать, развернуть диалог с Россией. Поэтому фактически речь идет о десятилетнем периоде, в котором между Россией и США диалога не было. А в некоторые периоды, в настоящий момент, у нас даже посла нет в Соединенных Штатах, то есть диалог фактически прерван в принципе.
Теперь мы продолжаем идти по сообщениям наших слушателей. Вот 386-й, возвращая нас к разговору о взаимоотношениях России и Турции, пишет просто: «Здрасте, Юрий, мы враги». И вот я хотел бы вас прокомментировать. Нет. Сейчас я чуть шире хотел бы поставить этот вопрос, потому что примерно так же люди пишут, когда мы начинаем говорить о хороших или неплохих отношениях между Россией и Китайской Народной Республикой. И там тоже говорят, какие же китайцы нам друзья. Вот как это понимать?
Давайте расставим точки над «и». Единственным противником России в настоящий момент являются Соединенные Штаты. Соединенные Штаты также позиционируют Россию и Китай в качестве своих противников. И прежде всего они позиционируют не мы, а они нас в качестве противников. Это записано во всех стратегических документах США и НАТО. Что касается российско-турецких отношений, у Турции есть свои национальные интересы, как их видят современные политические элиты Турции. У России есть свои национальные интересы. Они не идентичны и по многим точкам входят в противоречие. Но то, что мы наблюдаем последние годы, особенно последние пятилетия, это умение договариваться с Турцией. Турцией с Россией, Россией с Турцией. То, чего нет в российско-американских отношениях, потому что Соединенные Штаты не умеют вести диалог и не хотят его вести в настоящее время. А если мы посмотрим на российско-турецкие отношения, то мы увидим, что по всем наиболее важным чувствительным точкам у нас существует диалог, в рамках которого существуют конкретные результаты этого диалога. То есть некая позиция, которая является компромиссной между Россией и Турцией. Это касается Сирии, это касается Кавказа, это касается Восточного Средиземноморья. У нас даже в ситуации, которая предшествовала, вот, собственно, этому кризису, а именно в ситуации встречи Эрдогана и Зеленского, что сделал Эрдоган перед этой встречей? Он позвонил Путину. Что, в общем-то, вполне естественно, потому что содержание встречи Эрдогана и Зеленского напрямую касается России, поэтому Эрдоган, как человек, который очень дорожит позицией России, прежде чем договариваться о чем-то с Зеленским, договорился, сверил часы с Путиным.
Подождите, Эрдоган, который ценит Россию, прежде чем заявить о том, что он считает, что Россия аннексировала Крым в разговоре с Украиной, он говорит об этом Путину.
Да, значит, давайте еще раз по поводу Крыма. Турция не признает, так же, как десятки других стран, не признает Крым, не признает его активно. А в этом нет ничего нового для нас. Это позиция, которую Турция занимает с 2014 года. Это позиция, прежде всего, внутриполитическая. Поскольку это позиция, которая адресована...
У Турции свои интересы в Крыму.
Которая адресована турецким избирателям, прежде всего, в том числе потомкам крымско-татарского населения, которые осели в Турции. Это первая составляющая. Вторая составляющая – это стратегия Турции на постсоветском пространстве и в Причерноморье. И вот в этом смысле Турция активно ведет активную экспансию не только в районе Тюркской дуги, так называемой, вплоть до Казахстана, но и в районах причерноморских, таких как Абхазия, Молдавия и Украина. И мы должны понимать, что Турция является нашим реальным соперником на этих территориях. Конечно, Турция, выступая против, так сказать, принадлежности Крыма к России, совсем не собирается поддерживать Украину, а стремится вернуть все ко временам, так сказать, начала 18 века, когда эта территория была под контролем Османской империи. Это мы прекрасно понимаем, так же, как в Турции, надеюсь, понимают, что этого никогда не будет, и Крым всегда будет российским. А это понимание позволяет нам в достаточной степени трезво оценивать российско-турецкие отношения, в том числе на крымском треке.
7373948, телефон прямого эфира. Еще одно сообщение, переходим к звонкам. Виталий пишет про заявление сенатора Косачева на турецком направлении. Это не заявление, насколько я понимаю, Косачев написал у себя в Фейсбуке это, но все-таки он сенатор, и поэтому, а как он может называть нытьем жалобы 500 тысяч человек, которые не улетят на отдых? После слов про макарошки. Смотрите, что Виталий даже вспоминает. Про то, что государство не просило рожать, вспоминает Виталий. Наши чиновники, мол, без оскорблений, корректно доносить свои мысли почему-то так и не могут.
Ну, я все-таки хотел бы подчеркнуть, что Константин Иосифович здесь не употребил никаких, как мне кажется, оскорбительных коннотаций, и это не нужно рассматривать в этом контексте. Я думаю, что при всем при том, люди, ну, собственно, я уже обозначил свою позицию. Ну,
надо сказать, люди, что Косачев которые... нытьем-то назвал то, что могло бы быть потом.
Люди, которые таким образом планируют свой отдых, все-таки поступают в достаточной степени опрометчиво. Поэтому, да, вне всякого сомнения, будут недовольны, так же, как были недовольны люди год назад.
Но это не патриотизм, когда люди так планируют отпуск?
Нет, вы знаете, у нас свободная страна, и одно из достоинств современной эпохи – то, что человек может путешествовать по всему миру. Я предпочитаю отдыхать в Крыму, но я не буду обвинять в непатриотизме ту российскую семью, которая захотела поехать не в Крым, а в какую-то другую страну. Это нормально, это право. Другое дело, что в нынешней ситуации есть несколько стран, в которые, в общем-то, не стоит ехать. Это Турция, это Индия, это Соединенные Штаты, это Бразилия, это в настоящий момент Франция, поскольку Франция вторая, по сути, страна в Европе после Турции, так сказать, по масштабам пандемии. Это трезвый расчет. Это не связано с патриотизмом или непатриотизмом. Это связано, во-первых, с инстинктом самосохранения, во-вторых, с социальной обязанностью человека, потому что человек должен заботиться не только о себе. Ладно, индивид решил отдохнуть, и ему наплевать на свое собственное здоровье и здоровье своей собственной семьи. Но он живет в социуме, и он должен думать об этом социуме. Почему мы делаем прививки? Не только чтобы себя защитить. Чем больше человек привьется, тем более общество будет в состоянии безопасности от пандемии.
Тем то более безопасно касается... можно будет ехать в метро.
Да, то же самое касается и подобного рода внешних поездок. Ну, давайте на время все-таки отложим Турцию и поедем в страны более благоприятные с точки зрения пандемии, тем более, что такие возможности сейчас существуют, в отличие от той ситуации, которая была год назад.
Вот 386-й продолжает с вами спорить. Это вот который говорил, мы враги. То есть, получается, и он так понимает то, что вы говорите, что свободная страна – это когда ты можешь свободно быть предателем.
Нет. Свободная страна в данном случае – это право перемещаться по миру, но, естественно, что это никак не связано с предательством. Я вообще, если честно, не очень понимаю, вот, как эти темы две связаны.
Ну
Предательство – это вполне конкретное…
Если ты едешь к врагу отдыхать и оставляешь
Турция
у него
не
свои…
Враг.
Ну, для него-то враг.
Это личная позиция человека, если он считает Турцию врагом, пожалуйста. Но для России Турция не враг.
Да,
Турция
это вы говорили.
Сложный партнер, с которым нужно, с которым непросто, но нужно выстраивать отношения.
Еще один вопрос, не могу не упомянуть, про дипломатию опять же. Вы видели сегодня новости про Латвию? Латвия выразила протест России из-за военного атташе России, который у себя дома... Соседи его фотографировали.
Да.
Показывал этим самым соседям неприличные жесты. Это такая новая дипломатия по-российски?
Ну, вы знаете, что касается неприличных жестов, я считаю, что любые, а, неприличные жесты, б, неприличные слова, в, неприличное и оскорбительное поведение, неприемлемы в любом смысле, будь то дипломат или обычный гражданин, который путешествует в метро, это все поощрять нельзя. И тем более это неприемлемо, если человек обладает дипломатическим статусом и, в общем-то, как мне кажется, должен понимать, что дипломатический статус просто так не дается, он не частное лицо. Ладно уж, частное лицо. Но давайте посмотрим все-таки на эту... Поэтому первое, конечно, я видел эти снимки, я никоим образом не хочу защищать человека, который, будучи на своей, так сказать, частной территории, тем не менее...
Но на территории другого государства.
Да, на территории другого государства показывал своим соседям, да хоть бы он был на территории своего государства и своим соседям показывал эти жесты, это не является приемлемым элементом, так сказать, диалога. Но давайте посмотрим на другую ситуацию. Вот, ей-богу, это мне напоминает какую-то совершенно странную ситуацию. Латвия столько раз за последнее время, за последние месяцы нарушала права человека грубо, жестоко, жестко, неприемлемо ни с точки зрения демократии, ни с точки зрения вообще любого государства, даже не демократического, в отношении России, русскоязычных граждан, русских и так далее, на своей территории, не на своей территории. И после этого вдруг в качестве новостного повода возникает какая-то совершенно смешная и нелепая ситуация с человеком, который сделал неприличный жест. А Латвия страна, которая... Ну, в моем понимании, занимает одно из первых мест по нарушению прав человека. Это страна, которая считает себя демократическим государством.
Но это же проблема нашей дипломатии, то, что наши дипломаты ведут себя так. Или все-таки это проблема Латвии, что там все себя так ведут?
Я не знаю, насколько там все себя так ведут. Я думаю, что, конечно, не все, и большинство граждан Латвии ведет себя в соответствии с нормами социального.
Ну, просто вы начали говорить, они сами там нарушают права человека.
Они сами, я имею в виду латвийское государство. Я думаю, что эта новость, вот знаете, для того, чтобы просто-напросто заполнить эфир с точки зрения, ну а что у нас сегодня есть антироссийского?
Погодите, а представьте себе, что какой-нибудь военный атташе какой-нибудь страны в Москве что-нибудь подобное сделал. Вы думаете, что об этом бы не говорили?
Не знаю, не уверен, что об этом бы говорили, потому что у нас очень насыщенное информационное поле. У нас очень много всего происходит для того, чтобы, собственно, заниматься всякой, извините, ерундой.
Тогда звонки 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Еще раз напомню, у нас в студии кандидат исторических наук и политолог Владимир Шиповалов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день. Давно не слышались. Это полковник. Прошу.
Здравствуйте.
У меня вопрос, я бы хотел вернуться к тому же самому, к ситуации с Турцией.
Да.
Тут ведь дело не в патриотизме, с моей точки зрения. Тут дело простое. Наше государство сказало, можно лететь в Турцию самолетом, разрешаю. Лететь в Турцию, значит, и 500 тысяч человек, обрадовавшись такой, так сказать, доброте нашего государства, купили билеты. После этого наше государство сказало, нет, нельзя лететь в Турцию. И 500 тысяч человек сказали, так, ребят, а... Мы потратили там от 50 до 100 и более, так сказать, насколько фантазия и кошелек позволяют.
Полковник, ну сразу же говорили, что все может быть.
Ну да, нет, вопрос не в том, все может быть. Вопрос в том, что наше государство, с моей точки зрения, в данном случае поступило примерно так же, как с началом кризиса.
Ага, понятно.
То есть, происходит ЧП, да, происходит ЧП, да. Государство должно взять на себя ответственность за это. То есть, ребят, хорошо, вы не летите, но я компенсирую.
Нормально.
Юрий, понятна ваша точка зрения. В чем-то я вас поддерживаю. Хочу подчеркнуть следующие несколько моментов. Первый момент. Ну, мы видим, что пандемия развивается волнами, циклично. И более того, эти волны не совсем хорошо просчитываются. Нельзя сказать, что сегодня можно лететь, и сегодня же сказать, а вот через 3 недели, пожалуйста, не летите. Таких расчетов, насколько я понимаю, пока нет. Бывают какие-то попытки математических формул, графиков, но все они мне не представляются достаточно серьезными и не берутся в расчет. Это первое. Второе. Ну вот, если вы обратили внимание, за несколько недель, подчеркиваю, недель до запрета уже информационное поле было переполнено заявлениями о том, что нужно, собственно, это сворачивать. Разные лица, например, Владимир Вольфович Жириновский, я помню, неоднократно говорил о том, что...
Нет,
вот
Владимир, уже пора. Владимир Ильич, у нас же ведь как? У нас граждане в таких случаях говорят, мне государство отмашки не было.
Да. Да,
вот
да,
и все.
Это понятно.
И мало ли что там кто говорит, и мало ли сколько там у них тысяч заболели. Раз отмашки нет, значит, я еду спокойно.
Потом, смотрите, все-таки третий мой аргумент. Человек, как мне представляется, должен быть в достаточной степени рационален. И готовясь к той или иной, так сказать, большой экспедиции для себя, он должен достаточно четко просчитывать те или иные эффекты. То, что в Турции растет заболеваемость, не является сегодняшним днем. Это не произошло вот вдруг сейчас.
Нет, у нас Нет, да. Смотрите, у нас же как принято. С одной стороны, мы говорим о том, что у нас государство слишком много на себя берет. С другой стороны, как только нас это конкретно касается, мы говорим, подождите, стоп, государство слишком мало на себя берет. Почему оно, к примеру, не компенсировало мне деньги?
Это понятно. Сейчас я к этому перейду. И вот если собираются тучи, мы берем зонтик. А человек, который, смотря на небо и видя тучи, не собирается брать зонтик, ну, поступает не очень рационально.
Не-не-не, пусть государство мне зонтик обеспечит.
А в этой ситуации, ну, в общем-то, я думаю, что, конечно, у нас и солидарное общество, и государство, я не исключаю, что государство даже какие-то компенсаторные механизмы в данном случае включит, но все-таки, вот давайте уж честно посмотрим, платить за то, что человек... поступил не очень осмотрительно, это значит забирать деньги у других людей, у меня, у вас. Мы с вами не полетели в Турцию, а мы налогоплательщики. Мы должны оплачивать неудачный отдых наших соседей, которые поступили, в общем-то, не очень осмотрительно. То есть здесь палка о двух концах, и я думаю, что я не исключаю, что государство может пойти на определенные компенсации, но я не думаю, что эти компенсации должны быть обязательны. В данной ситуации.
7373948. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за эксперта. Вы знаете, первое я хочу сказать, что Косачев абсолютно прав. И если говорить в терминах, которые привыкли говорить на Западе, полмиллиона людей, которые туда собрались, они нарушают и мои права тоже. Потому что они привезут оттуда вирус, который на меня тоже может подействовать. И на вас, на всех.
Может. Может.
Да.
7-3, 7-3. Это
абсолютно,
понятно.
Абсолютно согласен вот со слушателем.
А вам в ответ уже Николай вместе со слушателем.
Да.
Николай вам уже прислал. Так может, эти все 500 тысяч уже вакцинировались или переболели?
Ну, вы верите в это, Юрий? Я нет.
Нет. 7373948. Телефон прямого... Должен честно сказать. Нет, не верю. В такое нет. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, это просто списание, как говорится, всех проблем на людей, понимаете, на частных людей, которые... Просто хотели поехать и отдохнуть.
А да? Просто хотели, подождите,
стоп. Никто не хочет терять деньги, да.
Стоп, просто хотели поехать и отдохнуть. А вот эти разговоры о том, что потом вернутся и заразят других?
А государство уже разрешило, вот если на самом деле. Ну, если бы запретили летать.
Ну, запретите мне летать. У меня, я же сам-то не могу оценить, понимаете, этой опасности. Странная история. Вот, ну, правда, вот эти разговоры, они ведь будут бесконечными, Владимир Леонидович.
Они, конечно, будут бесконечными. И в данном случае проще всего запретить вообще все лет на пять. Чтобы не было никаких соблазнов обвинить государство...
Тогда будет соблазн обвинить государство в том, что оно все запретило.
Да, да, да. И именно так. Вот смотрите, то, что касается пандемии, больше года весь мир живет с этой проблемой. И эта проблема новая. Последний раз такая беда была 100 лет назад во время испанки. Совершенно другое время, совершенно другая эпоха.
Не застал никто.
Никто не застал. И заметьте, что все государства абсолютно вырабатывают собственные практики путем проб и ошибок. Нельзя назвать ни одно государство, которое бы не совершало тех или иных просчетов, ошибок вот в этом пути, так сказать, борьбы с пандемией. И мы видим, что любые действия, которые предпринимает государство, ну, российское государство в данном случае, я не про американское, не про шведское, эти действия подвергаются атакам с двух сторон. Вот если вводим ограничения, государство, соответственно, полицейское нарушает мои права. Если не вводим нарушения, не вводим ограничения государства, ты почему не заботишься обо мне и не вводишь ограничения? Поэтому всегда будут недовольные. Я понимаю, знаю прекрасно тех людей, которым испортили отпуск и нанесли материальный, так сказать, ущерб, который сами себе, в общем-то, в какой-то степени нанесли этот ущерб, в результате вот этой ситуации. Но все-таки мы должны исходить из интересов общего, а не частного, интересов всего общества.
Владимир Шиповалов, заместитель директора Института истории и политики в МПГУ. Он кандидат исторических наук и политолог, и сегодня он был в программе «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.